Глава 5. Красные упорно теснили части головного атамана Петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке осталось небольшое тыловое охранение и комендатура. Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов появилась жизнь. Тихими вечерами издалека доносился неясный грохот. Где-то недалеко шли бои. Железнодорожники расползлись со станции по деревням в поисках работы. Гимназия была закрыта. В городе объявлено военное положение. Непроглядная, нахмуренная ночь. В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты. И люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову. Обыватель знает, в такое время сиди дома и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошеного. Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которые всегда неспокойны. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет, будьте уверены, не пойдет. И вот в такую ночь двигался человек. Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучался в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее. Павка во сне видит, на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее. Он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит. Стекло дребезжит от настойчивого стука. Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит. Но кроме неясного темного силуэта ничего не увидел. Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж которой работал машинистом на сахарном заводе. А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотом на харчи. Стучать мог только Артем. Павел решил открыть окно. «Кто там?» – бросил он в темноту. За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил: «Это я, Жухрай». На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора. «Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка?» – зашептал он. «Ну, конечно», – дружески ответил Павел. «Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно». Грузная фигура Федора втиснулась в окно. Прикрывая его собой, Федор не сразу отошел от окна. Он стоял, прислушиваясь, и когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу. «Мы мамашу не разбудим, она спит, наверное». Павел сказал Федору, что в доме кроме него никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче. «За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Сводят счеты за последнюю бузу на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить серожупанникам хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной и гонятся. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно, с задворок, стал у сарая. Смотрю, в саду кто-то стоит. К дереву прижался. Нож тык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возражений не имеешь? Ну и хорошо». Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги. Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире. Легли спать. Павел заснул сразу. А Федор долго курил, затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу, вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте, согревая его своей теплотой. Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих 8 дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими. Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край жовто-блакитникам передавал жадно слушавшему Павлу. Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями «социалисты-революционеры», «социал-демократы», «польская партия социалистов» – это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых – это партия большевиков. Раньше Павел в этом безнадежно путался. И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРПБ с 1915 года, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жесткую правду жизни, смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару. «Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя», — говорил он. «Не знал, куда селенки девать. Выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности, глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку, жизнь не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело. Только вот молод очень, и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю, будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы, и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, и бьет без пощады. Он силой ударил кулаком по столу. Жухрай встал, засунув руки в карманы, нахмуренный, зашагал по комнате. Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям. В городе оставалась группа из 9 членов партии, которые должны были вести работу. «Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа руки, довольно, и так угробил 10 месяцев», — с раздражением думал Жухрай. «Кто ты такой, Федор?» — спросил его однажды Павел. Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса. «Разве ты не знаешь, кто я такой?» «Я думаю, что ты большевик или коммунист», – тихо ответил Павел. Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник. «Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист одно и то же». И он сразу стал серьезным. «Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?» «Понял», – твердо ответил Павел. На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой Сережа Брусжак, похудевший, бледный. За ним вошли Валя и Климка. «Здорово, чертяка», – улыбаясь, подал Павке руку Сережа. «Мы к тебе втроем в гости». «Валя меня одного не пускает, боится, а Климка Валю не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно». Валя шутливо закрыла ему ладонью рот. «Вот болтун-то!» – засмеялась она. «Он сегодня Климке жить не дает». Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы. «Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается». Все засмеялись. Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, неунывающий Сережа теперь притихший и подавленный, рассказывал Жухраю, как его ударил петлюровец. Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у брусжаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома. В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее. Поздно вечером проводил Павел гостей. Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе. В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать. Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина с крапленым оспой лицом, стирала белье и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила отрывисто. «А что, мне только и делов, что твоего Федора смотреть? Из-за него черта корявого, у Зазулихи весь дом перевернули. Тебе-то на что сдался он? Что за компания такая? Нашлись приятели, Климка, ты...» Она с ожесточением нажимала на белье. Мать у Климки была с язычком, сварливая. От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор. «Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался». Но в голосе ее не было уверенности. У брусжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать. Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая. Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством. Не хотелось идти в пустую квартиру. Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый манлихер. Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию. А Жухрай ничего не узнал, и, возвращаясь обратно, около знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С неясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустнее. Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад. Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка. В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости. «Отец и мама уходят к Большинским на именины. Дома буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?» Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на Корчагина ожидающие смотрели ее огромные глаза. «Приду». И они расстались. Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче, и поленья потрескивали веселей. В тот вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала: «У меня гости, я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить». Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти. «Идем», — схватила она его за рукав. «Им будет полезно познакомиться с тобой». И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе. Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала: «Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин». За маленьким столом посередине комнаты сидели Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической, гимназистка. Какой-то незнакомый Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке с прилизанными, блестящими от вежиталя волосами, серыми глазами и скучающим взглядом. А между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь. Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись. Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспешила нарушить, приглашая Павла войти и, обращаясь к Лизе, сказала: «Познакомься». Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, приподнялась. Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала: «Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой». Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил: «Нечего меня на показ выставлять перед этим обормотом. Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел». Тоня, сдерживая возмущение, прервала его: «Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит». Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил: «Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду», и побежал к калитке. С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова захотелось встретиться с ней. Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в квартире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой кашицей, поворачивало вправо, за нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной шелудливой стеной сходились две улицы.